Седьмая. Еще одним именем, которым его называли, было Майтрея, что означает «князь света». Вернувшись из Золотого облака, отправился он во дворец Камы в Хайпуре, чтобы собраться с силами и приготовиться к последнему дню юги. Обмолвился однажды один мудрец, что никому не дано встретить этот день, лишь потом узнаешь, что же произошло. Ибо не отличить его рассвет от любого другого рассвета. И течет он, как все, переиначивая историю мира. Иногда звали его Майтрея, что значит «князь света». Мир — это жертвенный огонь. Солнце — его топливо, солнечные лучи — дым, день — пламя, стороны света — угли и искры. На этом огне вершат боги подношение веры. Из подношения этого рождается царь Луна. Дождь, о Гаутама, это огонь. Год его топливо. Облака дым. Молния, пламя, угли, искры. На этом огне вершат боги подношение царя Луны. Из подношения этого рождается дождь. Мир, о Гаутама, это огонь, земля его топливо, огонь – дым, ночь – пламя, луна – угли, звезды – искры. На этом огне вершат боги подношение дождя. Из подношения этого возникает пища. Мужчина, о Гаутама, это огонь, его открытый рот – это топливо. Дыхание – дым, речь – пламя, глаз – угли, ухо – искры. На этом огне вершат боги подношение пищи. Из подношения этого возникает детородная сила. Женщина, о Гаутама, – это огонь. Тело ее – его топливо. Волосы – дым, лона – пламя. Наслаждение, угли и искры. На этом огне вершат боги подношение детородной силы. Из подношения этого рождается человек. Он живет столько, сколько суждено ему прожить. Когда человек умирает, уносят его, чтобы предать огню. Огонь становится огнем, топливо его топливом, дым дымом. Пламя – пламенем, угли – углями, искры – искрами. На этом огне вершат боги подношение человека. Из подношения этого выходит человек в сияющем величии. Брихадараньяка Упанишада 6.2.9.14. В высоком синем дворце, увенчанном стройными шпилями и украшенном филигранью резных дверей, где воздух пропитан терпкой морской солью и пронизан криками населяющих побережье тварей, отчего быстрее бьется сердце и сильнее жаждет жизни и ее удовольствий, господин Нерити Черный допрашивал приведенного к нему человека. «Как тебя зовут, мореход?» — спросил он.
«Альвага, господин», — отвечал капитан. «Почему перебил ты всю мою команду, а меня оставил в живых?»
«Потому что я желаю допросить тебя, капитан Альвага».
«О чем же?»
«О многом. О том, что старый морской волк может вызнать в своих скитаниях. Хорошо ли я контролирую южные морские линии?»
«Лучше, чем я думал. Иначе меня здесь не было бы».
«Многие боятся рисковать, да?»
«Да».
Нерити подошел к окну и, повернувшись к пленнику спиной, долго смотрел на море. Потом снова заговорил. «Я слышал, что немалых успехов добилась на севере наука со времен битвы при Дезирате».
«Я тоже слыхивал об этом. И знаю, что так оно и есть». Сам видел паровую машину. Печатные станки вошли в обиход. Ноги мертвых ящеров дергаются от знакомства с гальванизмом. Повысилось качество стали. Вновь изобрели микроскоп и телескоп.
Нерити обернулся к нему, и некоторое время они изучали друг друга. Нерити был маленьким человечком с огоньком в глазах, мимолетной улыбкой, темными волосами, забранными серебряным обручем, вздернутым носом и глазами под цвет его дворца. Одет он был во все черное, а кожа его, похоже, давно не встречала солнечных лучей. «А почему боги из Града не смогли это предотвратить?»
«Мне кажется, что они просто ослабели. В чем ты, наверное, и хочешь убедиться, господин. После Холокоста на Ведре они вроде бы боятся искоренять процесс машинерии силой. А еще говорят, что внутри Града сейчас свои распри между полубогами и уцелевшими из старших. К этому добавляется проблема новой религии. Люди нынче не боятся небес, как раньше. Они способны постоять за себя, и теперь, когда они лучше подготовлены, боги уже не спешат вступать с ними в открытые конфликты.
Значит, Сэм победил. Через годы он разбил их.
Да, Ринфрю, думаю, ты прав.